со святыми Твоими, пред могуществом славы Твоей. Сердце мое трепещет и благоговеет пред Словом Твоим. Да будет благословено оно сейчас для искупленных Твоих. Боже, я предаю это служение в Твои божественные руки. Дух Святой, веди его рукою превознесенную, прослав Сына Твоего Иисуса Христа в этом могущественном Слове, когда мы будем растворяться в Нем и поклоняться пред Ним. Позволь, чтобы ухо наше было отверсто, чтобы внимать Твоим божественным глаголам. Мы будем поклоняться, воспринимая Слово Твое и идя за Ним. Наш великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Книга Второзаконие, глава 10. Первые 5 стихов, которые мы проходили на предыдущем разборе Слова Божьего, говорят о том, что Моисей вытесал по указанию Божьему вторые скрижали и по указанию Божию сделал ковчег завета и положил их туда. То есть этот ковчег назывался ковчегом завета, потому что в нем лежал завет Божий, то есть десятословие. И как мы уже рассмотрели, чтобы связать это все с последующими откровениями Божьими, все это Бог сделал с одной единственной целью. Вторые скрижали, свидетельствовали о великой милости Божией. Первые разбитые скрижали говорили о несостоянии народа Божьего следовать этому закону, о несостоянии вступить в завет с Богом. Завет был нарушен, все разлетелось в одни осколки, ничего не осталось, вдребезги разбитые скрижали. Кажется, ничего уже нельзя было поправить. Но Бог говорит, вытеши себе новые скрижали. И это не просто второзаконие, хотя те же слова, но в то время, раз Бог говорит, вытеши себе новые, это говорит о милости Божией, это говорит о благодати Божией. Это говорит о том, что Бог неизменный остается всемогущим Богом, справедливым, святым, неизменным Богом, но милостивым Богом. Суд его остается все тем же. Человек должен продолжать трепетать пред ним. И страх Господень – это самая высшая привилегия святых. Только здесь происходит великий трепет и великое благоговение. Там, где нет страха Господнего, нет благоговения, нет трепета. Там разнузданность, развязанность. Но там, где есть страх Господень, там собранность, благолепие, величие и трепет святой. Поэтому Бог говорит, вытеши себе новые и снова взойди ко мне. И на этот второй раз Бог проявил свое милосердие и показал свою милость. И вообще, разбирая книгу Второзакония, мы постоянно встречаемся с удивительной милостью Божьей. Все, что напоминает Бог, не столько и не для того, чтобы унизить нас, напоминая нам наше прошлое, напоминая нам тот ров, из которого мы извлечены, и ту скалу, из которой мы иссечены, с одной единственной целью, чтобы показать нам милость свою, чтобы показать величие свое и чтобы дать новую надежду, что я Бог милующий, только приди ко мне такой, какой ты есть. Я вытешу для тебя новые скрижали завета и положу их в ковчег завета для тебя. Я заключу с тобою новый завет, если ты нарушил со мною первый завет. Я буду читать 6 стиха, глава 10 книга Второзакония. После того, как Моисей говорит: «И обратился я, и сошел с горы, и положил скрижали в ковчег, который я сделал, чтоб они были там, как повелел мне Господь». И далее повествуется, сыны Израилевы отправились из Бееров Бене Яакана в Мазер. Там умер Аарон, и погребен там, и стал священником вместо него сын его, Елиазар. Оттуда отправились в Гудгод, из Гудгода в Эдфару, и в землю, где потоки вод. В то время отделил Господь колено левиина, чтобы носить ковчег завета Господня, предстоять пред Господом, служить Ему и благословлять именем Его, как это продолжается до сего дня. Потому нет левиту части и удела с братьями его. Сам Господь есть удел его, как говорил ему Господь Бог твой. Сразу же после этого мы встречаемся с двумя событиями, которые почему-то связаны между собою и внедрены вот сюда. Со смертью Аарона и избранием колена левиина к священству, чтобы предстоять пред Богом. Почему Бог связал эти два события вместе? Что он хотел показать для нас? Аарон, возлюбленный Богом, первосвященник Божий, умирает. Это свидетельствует нам о строгости Божией и о святости Божией. Аарон согрешил и должен был умереть, и не мог войти в обетованную землю. Бог остался все тем же Богом, судьею. Но колено Левина, несмотря на это, приближается вдруг к Богу. Бог проявляет милость. Аарон из этого колена. Вообще колено Левина по своей части, по своей природе, старой природе, колено упорное, колено жестокое. Иаков пророчествовал о нем такие слова: «Симеон и Левий, братья, орудия жестокости мечи их». Бог сказал, что в совет Левия не внидит моя душа, и к собранию не приобщится слава моя, к его собранию. Потому что он во гневе своем перерезал жилы тельца. И Бог проклял гнев Левия, его жестокость. Он сказал: «Проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа, разделю их в Иакове и рассею в Израиле». Вот такая жалкая участь и жалкое наследие наследовал Левий. Что же произошло с Левием, что Бог вдруг взял его и приблизил из всех колен к себе? Почему? Потому что Левий после этой неверности Божией, увидя милость Божию по отношению к себе, оказал верность. Вы скажете, когда он ее оказал? Вы знаете, когда поклонялись золотому тельцу, Левий не участвовал в этом поклонении. Когда Моисей сказал: «Кто Господен ко мне?» и подошли к нему сыны Левия, не сыны Рувима, не сыны Иуды, не еще какое-то колено, сыны Левия, он сказал: «Кто Господен?» Это говорило о том, что сыны Левия в это время сохранили себя. И благодаря того, что был остаток священный, Бог мог помиловать народ. Через этот священный остаток Бог произвел свой суд. Он сказал: «Опояжьтесь мечом по правую сторону». И колено Левиина поясалось мечом. Он сказал: «Пройдите по стану взад и вперед и поражайте каждый ближнего своего и брата своего. Посвятите руки ваши Господу». Они так сделали. Это практически является для нас высоким прообразом. «Слыши, червь, и смотри. Забудь народ твой и дом отца твоего, и возжелает царь красоты твоей». Быть может, некрасивая, неверная, жестокая, упорная, но увидев вторичную милость Божию, именно к себе. Я не говорю вторичную милость по отношению этого завета, но Левий увидел ее. Левий был жестоким. И вдруг из этого колена воссиял Моисей. Среди распада и среди жестокости. Я всегда, смотря на это, говорю: велик мой Господь. Он всегда проявляет свое могущество точно на том месте, где происходит поражение. Он не хочет избирать в это время другого положения. Он не оставляет падшей души. Сатана торжествует и говорит: ты никогда не поднимешься. А Бог говорит: не только поднимешься, я тебя сделаю, ты будешь предстоять пред моим лицом и будешь царственным священством. Вот что я сделаю. На том месте, где сатана торжествует победу, Бог будет торжествовать свою. И то колено, которое было предано проклятию, будет благословенным. Вот что Бог хочет показать. Он это здесь показал. Но в то же время, несмотря на это, он также показал и свой суд на этом колене. Несмотря на величие Аарона, он умер, не вошел. Все это должно нас предупреждать. Колено Левиина предстоит, продолжает предстоять, но люди, предстоящие пред Богом и нарушившие завет с Ним, уже которые предстояли, до этого Левий не предстоял. Он не был священником до этого, но Бог сделал его священником. И когда сделал священником, кто бы ты ни был, какое бы положение ты ни занимал, теперь будь очень осторожен, потому что Бог приблизил тебя. И приближая, написано, Бог не дал ему части среди народа израильского. То есть он сказал, что Господь будет твоим уделом. Господь будет твоим уделом, это значит, ты будешь жить совершенно не той жизнью. Твоя судьба будет резко изменена в корне. Ты больше не будешь привязан к земному. У тебя не будет собственного удела, у тебя не будет собственной земли. Ты будешь жить только от того, что народ будет приносить ко мне, и это будет твое, потому что я и ты теперь одно. И все, что будет мое, я буду отдавать тебе. Я твой удел. Вот почему Дух Святой связал эти вещи вместе, показав свое милосердие и показав свою строгость. И как я сказал, Бог сегодня не изменился. Мы видим падших помазанников Божиих. Со скорбью смотрим на них. Нету того уже помазания, нету той крепости, нету того совета и той мудрости. Но у Бога сохраняются другие помазанники. На место утративших свое достоинство Бог сразу возводит других, сыновей. И сын его, Елиазар, стал вместо священником своего отца. Точно так произошло с Иисусом. Фарисеи говорили ему: ты изгоняешь бесов силою князя бесовского Виельзеула. Он сказал: а сыновья ваши чьею силою изгоняют? Они отпали, а сыновья их стали тут же для того, чтобы стоять. Но сыновья заплатили цену в это время. Они забыли народ свой и дом отца своего. А Левии точно так сказано: он на братьев своих не смотрит и родителей своих не признает. Потому что Бог для него стал все во всем. Теперь Дух Святой производит удивительные вещи на этой земле, как производил во времена Иисуса Христа. Они говорили, что отец наш Авраам, что они исполняют закон Моисея и попирали Иисуса. Эти люди, которые попирали Иисуса, если бы они жили во времена Моисея, которого чтят сейчас, и строят гробницы другим пророкам, подобным Моисею, они бы их убили. Они их почитают только потому, что их нет среди них. Но если дашь им пророка, они его убьют. Они только говорят: о, великий апостол Павел, но дай им Павла. Они сделают то же с Павлом, что сделали сегодня с Владимиром. Потому что эти люди, которые не признают настоящее помазание, которое Бог дал им в их церквах, они никогда не признают помазание, которое Бог будет им давать. Это ложь. Они только говорят: мы признаем вот такого-то помазанника. Они его только признают по той простой причине, что этот помазанник далеко от них и не проявляет свою власть над них. Они прочитали его книгу, и они его признают. Но дайте им этого помазанника, они его не признают. Если он придет в их среду непосредственно и станет пасти их, они начнут контролировать его и говорить ему, что мы так не понимаем, ты не во всем прав. Это структура этих людей. Если помазание принимается, Бог его делает так, чтобы приняли его в своей среде. И поэтому колено Левиина именно приняло его в своей среде. Оно приняло Моисея таким, какой он был. Оно признало его. Не потому, что Моисей был из их колена, и потому они его приняли. Нет. Просто потому, что они увидели милость Божию по отношению к себе. И сын его заменил. Я сегодня смотрю на Церковь Божию. Я не говорю, что молодежь перехватывает инициативу. Это было бы несправедливо, это было бы неправильно, это было бы неверно. Потому что Бог никогда не делил церковь свою на возрастные группы. Он говорит: сыновья ваши. И говоря о сыновьях, Слово Божие не всегда имеет буквально в виду сыновей. Оно имеет в виду: да, вы родили этих людей благовествованием, но вы отказались от преимущества. А ваши дети, рожденные благовествованием, взяли это преимущество. А вы пытаетесь воздействовать на них своим авторитетом, что вы отец, и вы родили их. И поэтому они должны вам подчиняться. И поэтому вы стали попирать помазание, то, которое признали ваши дети, которого вы не можете признать. Вот о чем здесь речь идет. Мы должны так понимать, потому что апостол Павел говорил: я родил вас благовествованием. И Ветхий Завет является для нас образом. Хотя и в буквальном смысле мы сегодня встречаем: дети признают Господа, родители нет. Но бывает, и родители признают, и дети нет. Наше служение является ярким образцом. У нас есть родители, дети которых поносят этого служения. У нас есть дети здесь, родители где-то поносят это служение. У нас есть братья здесь, часть их, другой брат поносит своего брата. Одна сестра здесь, три где-то в другом месте поносят ее. Поносят это служение. Я не говорю сейчас о служении, я просто привожу пример, не идеализируя и не говоря ни о чем, только о том, что говорит Слово Божие. Что колено Левиина стало благословенным. Посмотрите, кто вы были. Почему ваши братья и сестры поносят вас? Вы были в глазах их ниже их. Теперь вы оказались, они видят вашу высоту, но они не хотят ее признать. Они прекрасно видят, что вы не изменились, но они говорят: нет, вы стали хуже, вы не изменились. Они видят, что вы пошли за Господом, вы платите цену. Они говорят, вы в обольщении, никакой цены вы не платите. Они не хотят признать. У них появилась зависть, у них появилась ревность. И они говорят, вы нарушаете старые традиции. Вы идете против Писания, хотя не знают этого Писания. Потому что жили старыми традициями. И дальше я буду читать. Как Господь сказал, я стал уделом левитов. Этим левитом сегодня может быть стать всякий. Любой. Не обязательно выходить за кафедру, быть пресвитером, диаконом, епископом, апостолом, пророком, чтобы быть левитом. Достаточно только забыть народ свой и дом отца своего, и вы левит. Если вы можете заплатить эту цену, цену души. Цена души всегда кроется в крови. Народ и род. Культура, нация и мой личный род. Если вы можете от этого оторваться и прилепиться ко Христу, и почесть детей Божиих выше, чем свой род, церковь Божию выше, чем свой род, выше, чем свой народ, выше, чем свою культуру, выше, чем свою нацию, признать все нации равными, все культуры сатанинскими. Не существует культуры божественной в какой-то нации. Если она божественная, тогда не существует нации. Божественная культура не признает национальности, не признает границ, потому что она божественная. И в божественной культуре становятся все друг другу братьями и сестрами. И становятся одним народом из многих народов. Вот это божественная культура, которая не презирает другой народ и другую нацию. Стих 10. «И пробыл я на горе, как и в прежнее время, 40 дней и 40 ночей. И послушал меня Господь и на сей раз. И не восхотел Господь погубить тебя. И сказал мне Господь, встань, пойди в путь пред народом сим. Пусть они пойдут и овладеют землею, которую я клялся отцам их дать им». Бог хотел погубить весь народ, но по молитве Моисея и этого священного остатка колена Левиина, и я знаю, конечно, были еще из других колен, всегда были из других колен тоже люди, но их было гораздо меньше, чем колено Левиина. И Бог говорит, я не захотел погубить, только благодаря твоей молитве. 40 дней, 40 ночей этот человек постился и молился. Это уже было третий раз подряд. 120 дней, 4 месяца человек не ел и не пил воды. У него веса совершенно не стало меньше. Блеск его глаз не изменился, а стал сиять, как солнце. И сыны Израиля не могли смотреть на лицо Моисея. Чем он жил? Он был в общении с Богом. Каждый хотел бы проникнуть в эту тайну мрака, в эти громы и молнии, в этот гром, в это землетрясение. Человек, находящийся в огне, не сгорает. Кто может жить при всепожирающем пламени? Этот человек мог жить при всепожирающем пламени. Сыны Левия смогут жить при всепожирающем пламени. Оно не пожрет их, потому что они сами станут этим огнем. Потому что они смогут опоясаться мечом. Потому что праведник сможет погрузить ногу свою в крови нечестивых, и это будет для него радость. Когда суды Божии совершаются на земле, праведник восклицает: «Истинные праведные суды твои, Господи, сил». Они не говорят: «Господи, помилуй!» Это мягкотелая сентиментальность религиозного мира. Они становятся жестокими там, где нужно быть милостивыми, и становятся милостивы там, где нужно проявить строгость. Видите строгость к отпавшим, видите строгость к демоническому миру, но они становятся такими ласковыми к этим демонам, начинают молиться о них. «Боже, спаси демонов!» Один мой родственник молился так. «Боже, спаси со слезами демонов! Спаси его! Сатана искушает его, стоит перед ним, корчит ему рожи. В буквальном смысле слова он видит его так, как я вижу вас, а вы меня видите. Он говорит: «Господи, помилуй, ты же милостивый Бог, ты же Бог любовь, и ты можешь помиловать, и он снова станет твоим ангелом». Он его толкает, говорит: «Слушай, я никогда уже не стану таким. Никогда, у меня нет милости, ты понимаешь? Ты Писание просто не знаешь, мне милости нет. Я никогда не могу быть помилован. Это ты можешь быть помилован, я не могу». И он говорит: «Я тогда правда еще не знал из Писания. Есть люди, конечно, которые не молятся, но которые вынашивают в сердце своем как великую премудрость, которую они будут открывать сугубо мудрым, своим определенным друзьям и будут искушать души. Сатана спасется, потому что Бог есть любовь, и Бог есть Бог всемогущий. И если сатана не спасется, то Бог не есть Бог любовь, и Бог не есть Бог всемогущий. Это логический путь этих жалких невежд, этих жалких интеллектуалов, которые пошли путем логического мышления. Бог сверхлогичен, Бог независим от логики. Пророк Исаия говорит, если нечестивый будет помилован, то и там он не научится и будет презирать величие Божие и нарушать его. Его природа останется такой же, и поэтому природа Божия никогда не потерпит в небесах нечестивца. Нужно здесь измениться. И нужно понять, что сатана сам сделал себя сатаной, Бог не делал его. Нечестивый сам себя сделал нечестивым, он сам себе избрал эту участь. Никто не погибнет, если он сам не согласится со своей погибелью. Согласиться – это значит согласиться идти в бездну и делать зло. Но до тех пор, пока ты борешься со злом и с грехом, есть надежда на твое избавление. Хотя ты и в грехе, хотя ты и во зле, но если у тебя есть еще тоска по небу, сохранилось желание чистоты, и ты не имеешь никакой надежды, Бог вырвет тебя и сделает для тебя новые скрижали завета. Он сделает это, потому что тот Моисей, который на горе, тот Иисус, который был на Голгофе, он сказал, я победил смерть. Он уже ее победил. И он докажет тебе победу эту на том самом месте, на котором ты потерпел полное поражение и совершенно потерял надежду, и совершенно потерял все, совершенно потерял веру. Вот это и чудо Божие, когда все совершенно потеряно и умерло, забыто. И вдруг он воскресение производит, вдруг производит жизнь. Вот это Бог. И далее Бог сказал, скажи, пусть они пойдут и владеют землею, которую я клялся отцам дать их. Это говорит о том, что Бог дает эту землю, потому что он клялся отцам. Бог не может нарушить клятву с праведником. Отцы были праведны, и он им поклялся. Народ неправеден, но Бог не может нарушить клятвы ради отцов. Бог сегодня не может нарушить свои клятвы, которые он клялся теперь не просто отцам, но и Иисусу. На Голгофе Иисус заплатил абсолютную цену, полное удовлетворение, и сказал, Отец, посмотри, сегодня Иисус продолжает священно действовать. Он не просто покоится, успокоился и сидит на лаврах по правую сторону Отца. Слово «воссел одесную» – это значит «правая рука», это значит «продолжает править». С ним вместе, что Бог дал ему великую часть вместе с собою. Но говорится, что Иисус первосвященник Нового Завета. И раз он первосвященник, он что-то делает во святая святых в небесах. Что же он делает? Он предстает с кровью своею и заслоняет человека, который разуверился во всем, но у которого осталась только жгучая тоска и отчаяние, так и проиграл. Все. Теперь уже никогда небо для меня не засветится. Никогда. Подняться из этого греха я уже никогда не смогу. Теперь он исповедует обратное. И тогда Иисус заслоняет его и говорит, Отец. И он говорит, Сын мой, я готов исполнить мой завет с тобою. Воспроизведи жизнь воскресения. И Дух Святой приходит и поднимает этого человека. Я знаю, что среди нас есть такие люди, которые были именно на такой грани и теперь подняты. И есть такие, которые еще не подняты, но будут подняты. Вы здесь не просто находитесь. Нет, это не значит, что вас на веревке сюда притащили. Вы сами пришли сюда. Но это кажется, сами это говорит о милости Божией. Он что-то воспроизвел в вас. Блеснула какая-то надежда. Вы пришли просто посидеть сюда. Или пришли с каким-то другим намерением. Послушать просто, что здесь будет говориться. И вдруг здесь говорится о том, что Бог есть воскресение и жизнь. Что смерть его удовлетворила требования Отца, что Он воскресит вас, и это слово проникнет в вашу суть, и когда вы оставите это место, оно пойдет за вами и скажет тебе, вставай, иди к Отцу твоему, иди к Отцу твоему, иди в землю, которую я клялся сыну моему, отцам твоим и овладей ею, потому что я так клялся, и я сделаю это для тебя». Стих 12. «Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь, Бог твой? Только того, чтобы ты боялся Господа Бога твоего, ходил всеми путями Его и любил Его, и служил Господу Богу твоему от всего сердца твоего и от всей души твоей». Недавно, беседуя с одной сестрой, она мне передала слова Дерека Принса, который сказал: «Все то, что построено на страхе, не сможет устоять». Я верю, что существует два рода страха, и что Дерек Принс говорил по отношению страха, когда человек запугивает вас. Не когда Бог запугивает, а когда запугивает человек. Что такие вещи, построенные на страхе человеческом, они не будут устойчивы. Человек должен свободно прийти к Богу, но все-таки страх Божий должен быть. Здесь прямо говорится о страхе Божьем. Что Бог советует ему? Чтобы ты боялся Господа Бога твоего. Потому что именно страх Господень – это страх любви. Мы любим Господа и потому боимся нарушить Его завет. Не потому, что мы боимся оказаться в аду. Хотя Слово Божие говорит: «Иных же, некоторых, спасайте страхом, исторгая из огня». Скажите им об этом огне. Не говорите нам о суде, не говорите нам об огне. Говорите нам о таком Боге, который, ну, не запугивает нас адом. Хорошо, если Бог не мог вас увлечь своей любовью. Если Он показал свою любовь и свои страдания, показал вам свое воскресение, и вы сказали: «Я люблю такого Бога и готов следовать за Ним вместе с моим грехом. Но грех я не могу оставить. Я приду прямо с сигаретой моей, прямо с моим прелюбодеянием, прямо с моею завистью. Он Бог любви. И я люблю такого Бога». Тогда Бог будет спасать вас страхом, исторгая из огня. Тогда Он скажет вам: «Ничто преданное мерзости и беззаконию не войдет туда». Беззаконие – это то, что построено не на Его слове, построено вне Его закона, хотя и имеет успех, хотя и имеет религиозность, хотя и имеет отдачу, хотя имеет и жертвенность, хотя посвящает все и имеет видимые чудеса и знамения. Беззаконие нужно всегда проверять начало, нужно всегда проверять фундамент, нужно всегда проверять основание. Люди никогда этого не проверяют, они всегда смотрят на то, что уже сейчас есть. Они исходят из того, что есть. Вначале отвергают, потом видят успех и принимают. Принимают по успеху. Я не хочу, чтобы за нами следовали согласно нашего успеха. Я хочу, чтобы все было проверено до мельчайшей подробности, с самого начала. Чтобы посмотрели и обратили внимание на фундамент, на чем мы стоим, а не на то, что у нас происходит. Потому что многие люди будут соблазнены и увлечены в бездну великим успехом людей обольщенных, которые сами обольстились и вели в заблуждение. И Слово Божие предрекло, что такие люди будут иметь также успех, вводя в заблуждение и заблуждаясь. А нас тоже так говорят, что мы имеем успех, потому что мы заблужденные. Но я всегда говорю, что успех и неудача не являются критерием истины. Они же так не говорят. Они именно судят по успеху и у себя. Но я хочу, чтобы мы поняли одно. Мы можем отвоевать Израиль. Мы можем молиться за него. Конечно же, Бог все равно сочтется с теми, которые увлекают. Он может спасти овец, но лжепророков спасать не будет. Лжепророки наследуют озеро огненное, горящее огнем и серою, вместе с тем главным лжепророком, который выведет Антихриста на мировую арену. Именно не Антихрист, а лжепророк сделает то, что всем малым и великим будет положено начертание, на правую руку или же на чело их. И это не будет буквально правая рука. Это будет их правовая деятельность. Потому что он положит знак или начертание, или имя зверя, или число зверя. И люди, заблуждаясь, ждут, боятся этого знака на своей руке в то время, когда у них уже давно положен этот знак. Что такое знак сатаны на его руке? Это деятельность сатаны. Вы начнете делать во имя сатаны. Вы будете делать, думайте, делайте во имя Бога, будете делать во имя сатаны. Проверьте вашу деятельность, на чем она основана, откуда она исходит. Проверьте печать свою, какая у вас печать здесь стоит. Вы думаете, что печати у людей нет? Есть. У всех есть печать, только какая? У одних печать Божия и начертание Божие. Пройди и сделай знак на челах скорбящих о всех мерзостях, совершающихся в Иерусалиме. Это не возмущение, это скорбь, скорбящая о мерзостях, совершаемых в Иерусалиме, о мерзостях, совершаемых в народе Божием. Люди сегодня возмущаются только о тех мерзостях, которые происходят в их маленькой секте. А если эти мерзости происходят где-то в другой секте рядом, они даже радуются, чтобы показать, что ну, у нас такого еще нет, как у них. Вот Бог и показал, вот их служение. Они совершенно не скорбят, что там мерзости совершаются. Лишь бы у них было все в их маленьком шатре сектантском, все было нормально. А что там уже, пусть там будет, чем больше, тем лучше. Пойдут к нам, увидят, что у нас свет, что у нас правда. Вот дай Боже, Боже, покажи им, чтобы они, ну, наконец-то увидели, что у них уже все рушится. Нет, скорбящие о всех мерзостях, совершающихся в Иерусалиме, это значит скорбящие вообще о верующих людях, о христианах, которые называют себя христианами, будь то католики или православные, пятидесятники или баптисты, субботники или адвентисты, пресвитериане или методисты, не имеет значения. И не имеет значения, какая нация, не имеет значения, какой союз. Они просто скорбят, вообще скорбят, встречая людей с таким высоким иногда названием, духовные, духовное, с какими-нибудь особыми наклейками, чего-то ожидают, что-то провозглашают, и в то же время совершенно не живут жизнью Божией. И они чувствуют, что они ничего не могут им сказать, не понимают языка, а сердце скорбит. Ему жалко этого человека, нету языка. И тогда он идет к Богу и говорит: «Господи, я ничего не могу сказать этому человеку, но я верю, что моя молитва что-то сделает для него». Да будет благословен он пред лицом твоим. Открой его разум и открой его сердце. И по вашей молитве Бог пошлет человека к нему с языком, который он понимает. И он придет и скажет ему слово, которое он примет. А в вечности вы узнаете, что это была ваша молитва. Вот там только вы узнаете секреты, силу вашей молитвы. И поэтому Господь говорит: вот чего я от тебя хочу, чтобы ты соблюдал заповеди Господа. Не постановление братского решения, а заповеди Господа. Я всегда скорблю, когда слышу братские постановления, хотя они и по Писанию. Но это опасность. Это опасность, когда братья постановили и братья решили. Если правильно решили, все равно опасность, потому что не Божий путь, не божественная структура. Бог не хотел, чтобы его истина решалась братьями. Он хотел, чтобы она просто преподавалась без всяких решений и без всяких голосований. Бог не хотел, чтобы за истину голосовали. Он хотел, чтобы его помазанник выходил и говорил, а остальные только говорили «Аминь». И все. Совершенно не нужно решать, ставить под проклятие нечестивых людей или не ставить. Если апостол Павел говорит: «Всякий, кто не любит Господа Иисуса Христа, да будет анафема». Не нужно делать никакого совещания, никаких решений. И истинное чадо Божие поднимет руку и скажет «Аминь» этому слову. Совершенно не нужно делать совещание, принимать в дом или не принимать людей, которые не несут сего учения. Но согласно пророчеству Иоанна, Иоанн сказал: не принимайте таких в дом и не приветствуйте. Истинно чадо Божие скажет «Аминь» и выставит свою бабушку за дверь, которая придет и начнет ему говорить: «Внучечка, куда ты попала?» Она скажет: «Бабушка, закрой дверь с обратной стороны. Я буду с тобой беседовать, когда ты принесешь то учение и ту святыню, пред которой я поклоняюсь. А сейчас закрой дверь с обратной стороны». А если проявите тактичность и не закроете дверь, вот эту тактичность, культуру народа, то это слово войдет в ваше ухо и войдет в вашу внутренность, развратит вас, и у вас начнется распад. Вот почему левиты не признают своих братьев и своего рода, потому что они слова Божьи хранят, у них там слово Божье, они туда ничего не могут принять. Их ухо закрыто совершенно для того, чтобы принимать еще чье-то слово. Там уже принято слово Божие. И Бог говорит: я хочу, чтобы ты служил Господу Богу твоему от всего сердца твоего, от всей души твоей. Не частью души, не частью сердца. Всей душою, всем разумом, чтобы весь разум был посвящен. Если я мыслю о Господе, у меня печать Божия. Если я мыслю о земном, у меня печать дьявола. И все, печать Антихриста. Вы скажете, но это будет только тогда, он сделает. Запомните, вы не знаете времена и сроки, положенные отцом его власти. Это делает не Антихрист, это делает лжепророк. Вы скажете, но он это делает только на то время. Нет, он это делал всегда. Он это делал всегда, повторяю. Просто на то время он будет делать то же, что он делал всегда. Он делал это от начала. И всегда была эта печать сатаны и печать Божия. Всегда люди Божии разделялись. И печать сатаны ставится только людям верующим. И печать Божия тоже только верующим. Всем малым и великим это тем, кто верит Богу. Здесь Слово Божие не имеет и не берет в расчет людей неверующих. Совершенно не берет их в расчет. Утомившиеся народы, неверующие, не знающие Бога, все-таки будут оставлены для тысячелетнего царства. Для того, чтобы проповедь Евангелия могла их охватить. Именно тогда, во время тысячелетнего царства, будет проповедано Евангелие по всему лицу земли. И только тогда придет конец. До тысячелетнего царства Евангелие не может быть проповеданным по всему лицу земли. Потому что отступники Святого Завета мешают проповедовать. Они проповедуют. Они развили большую миссионерскую деятельность, но это отступники, это самозванцы, это не миссионеры. Никто их не посылал, они сами пошли, говорят, Бог меня послал, Бог без церкви никого не посылает. Если Бог посылает кого-то, он посылает через церковь. Пастор должен послать. Не просто абстрактно, церковь, группа людей, пастор должен сказать аминь, я посылаю тебя. И если такого нет, просто пастор признал тебя, ты объявил, меня Бог послал, а пастор сказал аминь. Это просто жалкий пастор. Когда ко мне подходят иногда люди, у меня есть побуждение, вот я чувствую, это Дух Святой. И я мучаюсь, скорблю и молюсь об этом человеке. Но как ему показать, что Дух Святой такими вещами не занимается? Что Дух Святой зажжет мое сердце. И я скажу тебе, у тебя есть эти способности, давай. Вот это Дух Святой. Человек, нет, вот у меня это, вот это у меня, Он хочет, чтобы я просто подписался под тем, что он хочет делать. И обычно я не подписываюсь. Я говорю, нет. Я молюсь, пока человек наконец-то прозреет. И поэтому Бог говорит, чтобы от всей души, от всего сердца ты боялся Господа. И тогда печать Божия ляжет на чело твое. Тогда Бог увидит твою действительную скорбь о всех святых Божиих, чтобы соблюдал заповеди Господа Бога твоего и постановление Его, которое сегодня заповедую тебе, дабы тебе было хорошо. Слово, которое я заповедую тебе. Слово «заповедую» всегда сопровождается вместе со словом «смерть». Слово «благословляю» никогда со словом «смерть» не дружит. Ничего общего у слова «благословляю» со словом «смерть» нету, а «заповедую» имеет прямое отношение к слову «смерть». К слову «смерть». Всякий раз, когда Бог заповедует, и вы нарушаете эту заповедь, следует смерть. Всегда. «И заповедал Господь Бог в Едеме, от древа познания добра и зла не ешь, в день, в который вкусишь смерти, умрешь». А когда Бог благословил человека законом размножения, Он не сказал, а если ты не будешь плодиться и размножаться, смертью умрешь. Он сказал, и благословил их Господь Бог, и сказал, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, владычествуйте над нею. То есть деторождение было дано как благословение, а не как заповедь. Попробуйте принять ее как заповедь, и вы открыли свою суть проклятия. Вы смерть впустили в себя. Зачем вам это делать? Принимайте заповедь, а благословение как благословение. Есть баланс между смертью и жизнью, между благословением и заповедью. Есть заповедь, которая служит благословением, и есть заповедь, которая служит смерти. Зачем мне принимать закон размножения как заповедь, если Бог его дал как благословение? Зачем я должен нарушать Слово Божие? Когда я приму его как благословение, вы увидите, дети ваши будут вам благословением. У вас достанет время на все. На все хватит. Праведник все, что не делает, успеет. А нечестивый иногда и с одним ребенком не знает, что делать. И говорит, слушайте, как вы с девяти управляетесь? Я с одним не могу управиться. Потому что я их приняла как благословение. А ты приняла своего одного как заповедь. Вот поэтому не можешь управиться. Или вообще какая-то другая дверь проклятия открыта у тебя. Праведник, который принял праведность, все, что не делает, успевает. Бог дает ему успех и дает время прийти к цели вовремя, не опоздать. Праведники не опоздают, мудрые не опоздают. Поэтому мы должны принимать заповедь. Здесь написано: заповедую, дабы тебе было хорошо. Это значит, если ты не будешь соблюдать, тебе будет плохо. Но если ты не примешь закон о размножении, тебе плохо не будет. Потому что это не заповедь. У тебя есть голова на плечах, и в одной комнате смотри, сколько тебе рождать детей. Бог хочет, чтобы ты сам смотрел. Бог рождает нас исключительно по желанию. Я уже говорил, Бог ни одного человека не родил свыше, помимо своей воли. Просто так, чисто случайно. Человек проходил мимо, соприкоснулся со Словом Божьим и тут же откликнулся на него. Такого никогда не было. Бог всегда смотрел. У него должно быть желание, и у человека должно быть желание. Восхотев, Он родил нас Словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания. Бог, который рождает только по желанию, согласился бы на то, чтобы люди рождали против желания. Я много раз имел беседы с братьями, с сестрами, и говорил им: насильник изнасиловал девушку, и она родила. Это что, по воле Божьей рождение такое? Или бедная больная жена, а муж говорит: это мое тело, и мы должны рождать. Должны, да вы ничего не должны, это же не заповедь. И они рождают, страдают и мучаются, умирают раньше времени, дети не служат благословением. Это что, Бог так определил? Да Бог же сказал, благословил их этим, что когда Бог благословляет, вам будет хорошо с этими детьми. Дети будут служить вам благословение. Вы будете испытывать от них приток счастья, приток силы. Они обогатят вас. Они станут действительно стрелами в вашем колчане. Вы будете ими поражать врага. Они станут помазанниками Божьими. Они будут наступать на всякую силу вражью. Они будут идти против истины, сидеть в тюрьмах. И не будут проститутками и блудницами. Не будут наркоманками и пьяницами, потому что неправильно родили, не по завету. Слово Божие говорит: заповедую. Почему я на этом остановился? Я хочу оттенить заповедь от благословения. Я хочу оттенить заповедь от благодати, чтобы показать, там, где есть заповедую, там нет благодати. Там есть закон, потому что сила греха – закон. Как только закон отходит, грех умирает. У греха нет силы, потому что ему закон давал силу. И когда вы приходите свободные от греха, под благодатью, грех не имеет над вами никакой силы, потому что силу греху дает закон, заповедь. Но вы получили благодать на благодать. Но вы не можете сразу воспользоваться благодатью. Младенец, доколе он в детстве ничем не отличается от раба, и он находится под законом, и обязан находиться под законом, потому что он неправильно примет благодать. Он обратит благодать в повод к распутству, для него нужна розга. И для него нужен судящий Бог. Для него нужен страх Божий. Именно, что его исторгать не только любовью, но и страхом. Да, дети любят меня, но они еще должны меня бояться. Когда они вырастут, они уже не будут меня бояться. У них совершенно другое отношение будет ко мне. Мне не надо будет показывать на розгу и говорить: если ты еще раз это сделаешь, ты видишь вот этот ремень или эту розгу. Богу не надо совершенным детям своим показывать на то, что он есть судья. Они сами становятся судьями, они сами становятся такими же. Они сами себя судят. Они приходят к медному жертвеннику и говорят: Господи, согрешил, каюсь, осуждаю себя. Вот как поступают совершенные дети. Вы скажете: совершенные не согрешают, согрешают. Совершенные умеют каяться. Совершенно умеют приходить и умываться вот здесь вот. Вот это медный умывальник. Они приходят во святилище, и прежде чем туда зайти, посмотрели сюда, и этой чистой водою омыли тело свое, и одели одежды оправдания, и вошли во святилище, чтобы приносить жертву, приятную Богу и Иисусом Христом. И они не осуждаются, не будут судимы. А некоторые прямо так входят в своей одежде самооправдания, что-то делали для Бога, постились, молились, благотворили, и теперь ворвались туда потные и грязные, минуя умывальник, и бум, смерть. Господи, что такое? Я же для тебя все. Смотри, если ты войдешь туда потный, умрешь. Все то, что исходит из тела, мерзость для меня. Умойся, чтобы тело твое было чистым, когда ты войдешь, чтобы от тела ничего не исходило. Никакого запаха тления, никакого запаха распада. Когда приходишь ко мне, только вечность, измерение вечности. Только невидимое и провозглашение невидимого. Это благодать. Теперь далее. Слово Божие говорит: тогда тебе будет хорошо. Стих 14. Вот у Господа Бога твоего небо и небеса небес, земля и все, что на ней. Но только отцов твоих принял Господь и возлюбил их, и избрал вас, семя их после них, из всех народов, как ныне видишь. Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего, и не будьте впредь жестоковыйны. Вы видите, когда Бог заговорил духом крайнюю плоть сердца вашего. То, что сказал Стефан, он уже сказал, готовое слово Божие, он сказал, жестоковыйные люди с необрезанным сердцем и ушами. Вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Почему у людей противление? Потому что ухо необрезанное. Они говорят, мы не противимся Слову Божию, мы противимся твоим словам. Они забывают, что я здесь стою по структуре Божией и по Слову Божию. И что я говорю слова Божии. Заметьте, если в вашем сердце есть противление и недовольство, если ваш разум не соглашается, это говорит о том, что вы под законом и что ваше ухо необрезанное. И я часто говорил, когда мне говорили, брат Аркадий, замените слово проклятие другим словом. Оно режет слух. Я сказал, поэтому я его употребляю, чтобы оно резало слух, чтобы обрезать ваше ухо, чтобы оно было обрезанным и чтобы могло воспринимать божественную информацию, что Бог есть судья справедливый, что основание престола его суд и правота. Поэтому я этого хочу. И это не личное мое желание, это желание Духа Святого. Я просто вместе с ним говорю. Истинные и правильные суды твои. И здесь Дух Святой говорит, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего и не будьте впредь жестоковыйны. Крайняя плоть нашего сердца – это наш разум. Это значит, представьте ваш разум Богу, обрежьте его. То есть это значит, пусть он умрет. Обрезание – это прообраз смерти. Обрезание – это прообраз крещения. Этот разум не может умереть без говорения на иных языках. Без крещения Духом Святым, повторяю, этот разум никогда не умрет. Он умирает только тогда, когда он не понимает то, что говорят наши уста. Для него это смерть. Он очень любопытен. Он во все всегда проникал, все решал, все критиковал, все взвешивал, говорил, это правильно, это неправильно, это пройдет, а это не пройдет. А здесь ничего не может понять. Ничего не проходит. Или нужно просто умереть, потому что ни одно слово не проходит, ни одного слова не понимает. Каждое слово безумие. Начинает... Слушайте, я какую-то глупость говорю. Молюсь с людьми о крещении Духом Святым, только заговорил. Уп! Я говорю, что случилось? Смущается, вы знаете, впечатление такое, что я какую-то глупость говорю. Я говорю, вы правда глупость говорите? Для вашего разума это глупость. Ты не хочешь стать на несколько времени безумным Христа ради, ибо так написано юродством проповеди спасти верующих. Это лучшая проповедь. Потому что твой дух будет назидаться, твой дух никогда не будет назидаться, пока ты не примешь крещение Духом Святым со знамением иных языков. Это дверь в духовность. Ты не можешь быть духовным, пока не войдешь в эту дверь. Нет, ты не становишься духовным от принятия крещения Духом Святым. Но это только дверь. Когда ты правильно пользуешься иноговорением, тогда ты можешь становиться духовным, когда душа твоя умирает. Духовность – это измененный характер, плод духа, любовь, радость, мир, благость, кротость, воздержание, вера. Это духовность. Говорение на иных языках – это не духовность, но это духовные изречения. Поэтому для того, чтобы обрезать крайнюю плоть сердца вашего, нужно принять Дух Святой со знамением иных языков. Обрежьте крайнюю плоть сердца вашего и не будьте впредь жестоковыйны. А мне это не нужно, я и так духовен. Ты теологически можешь быть образован. Твоя культура, твои эмоции, твои силы могли сделать это. Но запомни, для Бога это грязный пот, выделяющийся из тела твоего. Ты должен принять Слово Божие таким, каким оно есть. Потому что святые принимали его. И в последние дни Слово Божие говорит, я излию от Духа моего на всякую плоть. И будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, будут видеть видение. Вы скажете, там не сказано об иных языках. Сказано, в это время все говорили на иных языках, все 120. Все около 120 говорили. И Петр сказал, это как раз то, что написано у пророка Иоиля. А пророк Исаия говорит, зато ли печущими устами буду говорить к этому народу. И скажет, вот здесь покой. Это говорит о том, что когда вы начнете молиться на ином языке правильно, вы обретете внутреннее равновесие и внутренний покой. Иногда вы не понимаете причину депрессии, причину смущения. Вы просто начинаете восклицать на ином языке, ходя пред Богом. И начинаете молиться «Эльфайзор, ойфи, чейс, эльмару, глобайзон, то кречусу».
И вдруг вы чувствуете это слово, что-то делает вас, что-то производит вас. Вдруг пришел какой-то покой, быть может, не совсем сразу, но вы чувствуете, стало как-то легко, свободно, атмосфера разрядилась. Сатана не понимает иного языка, потому что вы говорите тайны. И когда вы говорите, по вашим словам, князь войска Божьего, Михаил Архангел, в содружестве с Гавриилом и с другими вождями небесного воинства совершает великие победы по знамению языка. Сатана не понимает, он слышит, но не понимает, куда перебрасываются силы. Он не знает, что делать, не знает, как он попадает в окружение. Вы берете его в окружение этим языком. Мало того, назидаете свой дух, говорите тайны. Ибо Господь Бог ваш есть Бог богов и владыка владык. Бог великий, сильный и страшный, который не смотрит на лицо и не берет даров. Который дает суд сироте и вдове, и любит пришельца, и дает ему хлеб и одежду. Любите и вы пришельца, ибо сами были пришельцами в земле египетской. Бог есть Бог богов. Здесь Бог хочет показать, чтобы мы утешились. Мы иногда встречаемся с каким-то Богом, то есть с какой-то властью, с каким-то могуществом. У нас страх происходит либо перед человеком, либо перед политической системой, либо перед родителями, которые говорят, нет, будет вот так. Я имею в виду, когда родители ведут нас от Бога, когда они хотят, чтобы мы поклонялись Богу. Говорят, будет вот так. Или когда муж говорит жене, будет вот так. Ты будешь молиться Богу так, как я молюсь. И тогда Бог говорит, запомни, что я Бог богов. Я владыка владык, мне служи. Бог не терпит, чтобы кто-то становился между им и мною. Жена не может стоять между Богом и мною. Муж не может стоять между Богом и мною. Дети, родители, род, народ, нация не может стоять. Работа моя, ученость моя, увлеченность моя не может стоять между Богом и мною. Бог говорит, я Бог. Не обязательно человек это может быть. Это может стать обстоятельство, это может стать любовь моя к искусству, любовь моя к работе, любовь моя к учености или к чему-либо. Любовь к туризму, любовь просто к развлечениям, к спорту. Бог говорит, я Бог богов, запомни, мне одному служи, потому что я Бог сильный и страшный. И я не смотрю на лицо и не беру даров. Я не смотрю на лицо человека, какое он занимает положение в обществе. И не беру даров, меня не купишь. Вы можете купить любого Бога, но этого Бога никогда не купите. Сколько мы рассматривали, все боги покупались и продавались. Их выливали, их рождали жены, становились они императорами, князьями, фараонами, цезарями. Какими-то герцогами, княгинями, но все они продавались и покупались. А этот Бог не продается и не покупается, и не смотрит на лицо, и даров не берет. Вот такому вы Богу служите. И далее он говорит, что он дает суд сироте и вдове, и любит пришельца, и дает ему хлеб и одежду. Вы скажете, хорошо, сколько сирот и сколько вдов? Дал ли им Бог суд? Сколько пришельцев, которые умерли, дал ли Бог им суд? Здесь Бог говорит о сироте, который стал сиротою, потому что его все оставили, потому что он возлюбил Господа. Здесь говорится о вдове, которая стала вдовою, потому что рассталась со своим мужем, ветхим Адамом. И Бог дает тогда ей суд. Здесь говорится о пришельце. Бог дает ему хлеб и одежду. Любите вы пришельцев, мы должны перейти. Братья, странники, пришельцы. Вы не свои на этой земле. Бог дает вам суд, Бог дает одежду и Бог дает хлеб. Здесь говорится о праведниках. Мы должны стать сиротой, вдовой и пришельцем. Я сейчас говорю вещи духовные, переводя их в дух. Если мы не станем сиротой, вдовой и пришельцем, мы не сможем исполнить никогда волю Божию. Потому что Бог дает суд сироте, вдове и пришельцу, и дает ему хлеб и одежду. Он дает ему самого Иисуса. Он дает ему этот опреснок чистоты и истины, и дает ему одежду оправдания. И именно пришельцу. Человек, который не пришелец, человек, который имеет что-то от этой земли, Бог ему ничего не дает. Он дает только тем, для которых сограждане святые, у которых небесный Иерусалим является столица, у которых небо является родина. И они пришельцы здесь на земле, они не свои, у них нет никаких ценностей. Они знают, что отсюда ни одну вещь туда не протащишь. Да и всякая вещь, самая дорогая здесь, будет ничтожной там и не пройдет ни по какому каталогу, не устоит никакой критики. Потому что все, что там имеется у нас, в нашей отчизне, в нашей родине, самое маленькое, ничтожное, будет самым, по отношению к самому великому, если поставить, то это самое великое совершенно ничто будет. Поэтому я хочу, чтобы святые поняли раз и навсегда, если вы ощущаете чувство одиночества, это чувство сиротства. Чувство вдовы – это чувство потери опоры. Раньше была опора. Можно было положиться на религиозный опыт. Можно было положиться на свой род, на нацию, на народ, на знакомство, на профессию свою. И вдруг ни на что не могу положиться. Все потерял. Профессия не проходит, народа своего нет, изменил, изгнал. Или просто я сам его отдал добровольно. Остался только Бог. Ни на что не могу положиться. И когда приходит такой человек, Слово Божие говорит, он счастливый. Слово Божие называет такую вдову счастливой. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Нищета духа происходит. Ни на что нельзя положиться, ни на что опереться. Чувство такой неуверенности, непостоянства в этом мире, во всем. И тогда вы начинаете полагаться на Него. Люди смотрят на вас, как на глыбу на какую-то, потому что в это время вам Бог начинает все давать. Но вы понимаете, что все оно зыблемое, все оно ничто. Вы научились жить при изобилии. И Бог любит пришельца, любит сироту и любит вдову. Поэтому мы одновременно сироты, вдовы, и мы одновременно пришельцы. Господа Бога твоего бойся, и Ему одному служи, и к Нему прилепись, и Его именем клянись. Вы слышали, что Слово Божие говорит, не клянись ничем. А здесь говорится, только Его именем клянись. В Евангелии написано, мною будет клясться всякий язык. Вы уже слышали это великое провозглашение, которое начало вырываться у святых Божиих. Жив Господь, твердыня моя, не поколеблюсь во веки и веки. Это великая клятва Богом. Как только вы начинаете клясться Господом, Он моментально проявляет, потому что Он клятвенный Бог. Он не простой первосвященник, Он клятвенный первосвященник для вас, потому что Он с клятвой обещан. Он сам себя поставил под клятву, то есть под проклятие. И когда вы говорите «жив Господь», вы в это время уже не полагаетесь на себя. Только сирота, только вдова и только пришелец может сказать «жив Господь, твердыня моя». Это значит «все, на Бога уповаю». Ничего, ничего нет под ногами. И вдруг одно есть Господь. Как раз вот это только и выстоит, все сгорит. Все не выдержит, все разрушится, а Слово Божие пребывает вовек. Никогда не разрушится. И далее, стих 21. Он хвала твоя, и Он Бог твой, который сделал с тобою те великие и страшные дела, какие видели глаза твои. В 70 душах пришли отцы твои в Египет, а ныне Господь Бог твой сделал тебя многочисленным, как звезды небесные. Когда мы смотрим, какими мы были, когда только мы покаялись. Некоторые, наоборот, обращаются туда, что Бог творил в 20-е годы, 30-е, 40-е, 50-е, 60-е, 70-е. О, тогда Господь творил. Что Он творил? Ну, вывел тебя 70, и что сейчас? Вас стало сейчас 30, что вы смотрите туда. О, вот тогда было лучше. Это говорит о том, что люди заблудились, люди не туда идут. Если Бог говорит «посмотри», то Он не с тем говорит «посмотри туда», сколько вас там было? Сейчас разве Бог не сильнее действует? Лично для меня Бог действует с каждым днем все мощнее и мощнее, сильнее и сильнее, и я все ближе и ближе и ближе к Нему. И никогда Бог так не был близок ко мне, как сейчас. Хотя в детстве, даже еще в детстве, помню, я испытывал явное присутствие почти постоянно. Мороз ходил по коже на служении. Я думал, вот-вот-вот-вот, сейчас Он придет и заберет своих, а я останусь. Потому что я не говорил на иных языках. Я думал, он меня не возьмет. Я тогда еще до конца не понимал эту доктрину. И он меня крестил Духом Святым, когда я спал ночью. Мне шел седьмой год. И я пел и говорил на иных языках ночи. Но потом я понял, что это не спасает. Оно мне не помогло, я не знал, как им пользоваться. Я разуверился во всем, потерял надежду на спасение. И считал себя погибшим грешником. И тосковал только за небом, и все, что мог делать. И однажды он снова заговорил ко мне. И открыл свое слово, именно через слово. И показал мне правильный путь. Показал мне слово. До этого я все время тоже ждал пророческого какого-то изречения. Я и сейчас люблю пророческие изречения и сам пророчествую во имя Господа, когда нахожусь под вдохновением. Но тем не менее, самое высокое, что для меня есть, это Слово Божие, через которое Бог говорит ко мне и через которое Он говорит к вам. Потому что Он возвысил Слово Свое выше всякого имени Твоего, Своего. Он сделал тебя многочисленным. Сейчас Он ближе к тебе, чем вчера. А завтра будет еще ближе. Еще ближе, поверь. Поэтому мы сейчас будем петь песню. Объясните, пожалуйста, место Священного Писания, 1 Петра, глава 1, 8 стих. Что это за радость неизреченная и преславная? От чего она происходит? Я прочитаю 7 стиха. «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого не видевши любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченную и преславную». Речь идет о испытанной вере, которая прошла искушение и которая победила, хотя и была в огне. И когда вы победили и уже имеете действительно утреннюю звезду и действительно живете небесными стандартами, то вы имеете радость, которую невозможно изречь на обыкновенном языке. Поэтому вы и заливаетесь этой радостью на ином языке. Потому что уже невозможно высказать, нету слов, чтобы высказать эту радость. Поэтому она называется неизреченной, ее нельзя изречь, и преславная. То есть вы испытываете в этом славу Божию, и вы уже ничего не боитесь. Страх совершенно миновал, ибо страх, буду восхищен или не буду, спасусь или не спасусь. Такая твердая уверенность. Грех совершенно далеко, не имеет никакой власти. Вы под благодатью настолько и настолько окунулись в воды благодати, что вы уже не под законом. Что грех не имеет никакой силы, потому что закона уже не существует. Вы умерли для закона телом Христовым, чтобы жить для умершего и воскресшего. Вот поэтому и происходит эта неизреченная и преславная радость. Дорогой брат Аркадий, если человек молится на иных языках, не вслух, дух назидается или нет, и происходят победы в невидимом мире? Спасибо за ответ. Я не знаю, как можно молиться на ином языке, не вслух. Ну, то есть можно про себя потихоньку говорить на ином языке. А я не знаю, как в уме молиться. Потому что в уме на ином языке невозможно молиться. Вот я в уме не могу молиться на ином языке, потому что этот язык идет вот отсюда, а не отсюда, вы понимаете? Вот замолчу, пытаюсь, вот отсюда не получается. Потому что из чрева текут реки воды живой, а разум только регистрирует. Обычно, когда мы говорим речь душевную, то есть разумную речь, то она контролируется разумом и идет из моей головы сюда. Сперва она рождается здесь, формулируется, и потом выдается сюда. Предложения, слова, смысловые значения, но формулируется здесь. А этот язык формулируется внутри, в моем духе, и выходит вот отсюда. А разум уже после схватывает, регистрирует незнакомые для него слова, всего лишь навсего. Поэтому молиться в уме на иных языках просто невозможно. Вы можете в уме молиться своим языком. Здесь может рождаться все, и Бог может отвечать на такие молитвы в определенных обстоятельствах. Но молиться на ином языке в уме невозможно, только вслух, только открыто. Дорогой брат Аркадий, если открывать новый бизнес, надо первую прибыль отдать Богу. А если получаешь прибыль с временной новой работы первый раз, как правильно поступать? Отдать все или только десятую часть? Отвечаю на первую часть вопроса, бизнеса. Все будет зависеть от того, посвящаете ли вы этот бизнес Богу, или же вы просто делаете этот бизнес, чтобы, ну, просто жить хорошо. Если вы просто хотите жить хорошо, то нет никакой надобности давать вот первую часть от этого бизнеса или все, что заработали, вот эту первое, все отдавать Богу. Это только при посвящении Богу. Значит, этот бизнес будет принадлежать Богу. Вы хотите, чтобы этот бизнес прославлял Бога. Вы хотите, чтобы он был направлен на Царство Небесное в первую очередь. Тогда вы берете и первый заработок весь, какой он есть, посвящаете Богу. Потому что слово посвящение, поймите, вы, если вы посвящаете, то есть обманным путем, я хочу просто жить, ну, хорошо, это не грех. И поэтому я и посвящаю первую часть, вы заблуждаете. Если вы отдаетесь Богу, посвящая и доказываете на деле, что вы не просто себя посвятили, все, что у вас есть, все сферы вашей жизни посвящаются Богу, как только они у вас проявляются. Новый бизнес, вы моментально посвящаете его Богу. Боже, я посвященное твое дитё. Посвященные люди, Назареи Божии, они именно так делают. Дерево плодовитое в земле израильской. Первый плод его, никакой десятины, никакой сверхдесятины, все до конца в храм Господу. И только потом уже, когда оно принесет на пятый год плод, только тогда с него десятина и приношение. С первой работы, это же не ваш бизнес, это ваша работа. Нет никакой надобности с первого заработка посвящать весь заработок. Слово Божие не требует этого и не говорит об этом. Написано «принесите десятины в дом приношения». Будет ли это первая работа, последняя, первый заработок или последний, не имеет значения. Но если личный бизнес открываете и хотите посвятить его вместе со своим посвящением, как вы посвящаете, тогда другой вопрос. Тогда все первое, что вы заработали, в каком бы состоянии вы ни находились, не имеет значения. Вы посвящаете. Вы не исходите из того, насколько вы бедны, сколько вам сейчас вот именно надо. Вы посвящаете Богу. И поэтому вы приносите Ему. То здесь, конечно, нужно все, что есть, первый бизнес, посвященный, посвятить Богу. Аркадий, мне непонятно, почему я должна сказать моей матери, закрой дверь с обратной стороны, если она против, что я хожу в эту церковь. Я с ней беседовал, молилась о ней, и она с удовольствием слушает кассеты нашего служения. Почему нужно не впустить в дом? А разве не нужно молиться? Вы меня неправильно поняли. Я не сказал о таких матерях, которые просто не ходят в эту церковь. Они же ходят в церковь Божию, вы поймите. Я сказал о людях, которые проклинают вас, которые говорят, что вы в обольщении, вы такие, вы сякие. Вы понимаете, что эти слова вас проклинают? Впускайте в дом вашу маму с проклятиями, которые вас проклянут. Она проклинает вас. Она приходит и говорит, было сказано вот так и так. Вот то и то будет с вами, то и будет с вашим пастором и с вашей церковью. В таком случае это не я уже говорю, а апостол Иоанн говорит, в дом не принимайте. Не принимайте в дом. Я понимаю, это нелегко, но не имеет значения, кто это будет. Это же не просто неверующий человек, который, не понимая, что делает, он нацеленно проклинает вас. Это проклятие будет работать, учтите. Молитесь, но ваша молитва уже ничего не сделает, потому что проклятие разъест вас. Но если ваша мама просто, ну, по невежеству не понимает или просто уже привыкла, есть люди, которые не потому не идут, просто они привыкли, и благослови их Бог в той церкви, в которую они ходят. И пусть ваша мама будет благословена, и не тяните ее сюда. Благословляйте его и молитесь вместе с ней, и дружите с ней. Здесь же не об этом речь идет. Речь идет о противниках, о нечестивых людях. Потом поймите, какие противники. Есть противники по невежеству, а есть нечестивые противники. Есть люди, которые живут нечестивой жизнью и кричат, вы такие-сякие, вот таких не впускайте в дом. А которые по невежеству, не понимая, просто не понимая, вы можете, вы сильнее их, вы можете впускать, вы можете молиться, и вы можете заграждать им уста. Можете сказать так, вошла в мой дом, пожалуйста, не хули имя Господа, не хули истину. Не понимаешь? Не говори. Вы можете говорить, если они вам подчиняются, это говорит невежество. Нечестивец, он не подчиняется, он начинает возмущаться, кричать и проклинать. В таком случае, будет ли это мама, будет ли это жена, будет ли это муж? Вы скажете, неужели и с мужем? Да, и с мужем, и с женой точно так же. Христос сказал, я пришел разделить человека, потому что ваша жена все равно проклянет вас и ваш муж. И это будет служить для вас проклятием. И это не есть развод, потому что он уже не муж, он вас проклинает. Это уже не жена, она вас проклинает. У вас осталось только постель и все. Но Бог не имел в виду, что вот эта постель только и есть жена и муж. Он имел в виду другое, он имел в виду, что вы будете одна плоть и будете благословлять. И муж должен знать, если он проклинает свою жену, и жена должна знать, если она проклинает своего мужа, она проклинает свою плоть. Так зачем вам быть под проклятиями? Вы свободны, вы благословенны, не делайтесь рабами человека. Поэтому вы должны здесь молиться и не делать, то есть быть очень осторожными. Потому что иногда мужья и жены по невежеству своему, но это не нечестивцы. А бывает, что уже стали на такую позицию, как нечестивые люди. Сами в грехе, своего греха не видят, проклинают вас. Брат Аркадий, объясните, пожалуйста, Римлянам 8, 15, 16. «Но приняли духа усыновления, которым взываем Ава Отче. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии. В оригинале написано: «Сей самый Дух свидетельствует с Духом нашим, что мы дети Божьи». Не нам, не моему Духу, а вместе с моим Духом. Если я не буду свидетельствовать, что я дитё Божие, от того, что Дух Святой будет мне говорить, что я дитё Божие, результата никакого не будет. Я никогда не буду чувствовать себя дитём Божиим. Но когда я свидетельствую: «Боже, благодарю Тебя, что Ты искупил меня, и что я Твоя дочь, или же я Твой сын», тогда Дух Святой внутри вместе со мною говорит: «Это Сын Божий». Да, вы чувствуете это двойное свидетельство. А при устах двух или трех свидетелях будет твердо всякое слово. Нужно ваше свидетельство и свидетельство Духа Святого, чтобы твердость вашего избавления и искупления была. Теперь далее здесь: «Авва, Отче» – это на ином языке. Нет, это не на ином языке, это на арамейском. И что оно означает? «Отец мой». Вот. Просто «отец». «Мой отец». Скорее, не просто отвлеченный какой-то отец, а «мой отец». Но обычно оно одно слово. То есть на арамейском языке и древние евреи, то есть вот израильтяне, они в основном говорили на арамейском языке, потому что они были арамеяне, вышедшие из вот оттуда арамейской земли, они говорили на этом языке. Потом уже во времена жизни Иисуса Христа этот язык почти ушел и остался у некоторых людей. Как, допустим, сейчас ушел славянский, и он, ну, не все русские люди знают славянский язык. Вот, если что-то скажешь на славянском, на каком это языке? Вот так и там, когда Иисус заговорил на древнем языке, на котором говорили Авраам, Исаак и Иаков, он вдруг заговорил на этом арамейском языке, они сказали: «Илию зовет», потому что он сказал: «Или, Или, лама сабахтани», то есть: «Боже мой, Боже, для чего ты меня оставил?» Но там стояли люди, которые понимали арамейские, и это было означение вот не на ином, а на арамейском. Так и здесь. «Авва, Отче» – это на арамейском языке просто «отец», «мой отец». И если человек не может это сказать на иноговорении, я не говорю это на иноговорении, я в молитве просто говорю «Отче». Вы говорите «Авва, Отче», когда говорите «Отче наш, сущий на небесах». Вы в это время говорите «Авва, Отче». Какая разница, на арамейском или на русском? Ну, скажите на английском. Вы думаете, что обязательно нужно говорить «Авва, Отче». Мы привыкли к этому слогу, и мы вносим его в наш лексикон. Я иногда молюсь и говорю «Авва, Отче» на арамейском. Но я иногда говорю «Отче, Отец мой небесный». То есть я уже говорю на русском языке. Так что вы можете это сами говорить. Но здесь говорится не о том, что вы сами будете говорить. Здесь, значит, так идет далее. Это так, как у него еще нет его. То есть, если нет иноговорения, следовательно, он и не имеет свидетельства, что он дитё Божие. Так ли это? Как правильно понимать? То есть, я понял эту записку так. Если человек в духе не может говорить «Авва, Отче», то он и не дитё Божие. То есть, так понимать это или не так понимать? Давайте мы обратим, что сей самый Дух свидетельствует, которым мы взываем. Видите, это мы взываем этим Духом. Это Дух Святой научил нас так молиться. «Отец наш небесный, сущий на небесах, да святится имя Твое». Вот о чем здесь говорится. Если вы можете молиться «Отче наш» с верой и обращаться как к Отцу, значит, вы молитесь. Это Дух Святой вас так научил молиться. Речь идет о том, всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. Когда вы родились от Бога, вы поверили в то, что вы дети Божии. И тогда вот написано «которым». Это не Дух Святой через вас говорит, но которым вы вдохновляетесь. Он вдохновил вас этими словами, и говорите вы, обращайтесь к Нему как к Отцу. А здесь просто вот в такой форме иносказательной, которым взываем «Авва, Отче». Это не на ином языке, это на своем родном языке. Вы верите и говорите. Потому что есть понятие и мысль, она была с моего младенчества, мне было 6-7 лет, я помню, меня так и учили. Нет иного языка, почему я и сказал. Нет иного языка, не только не восхищен, не спасен. Вот почему, будучи ребенком, я весь трепетал и дрожал. И думал, сейчас они все вознесутся, а я останусь. Останусь не просто невосхищенным, вообще не спасенным. Я молился по 150 раз, Отче наш, с удовольствием. И любил Господа, и любил петь. И когда пел, я видел духовный мир. Я видел, как все бесы уходили, потолок раскрывался, я видел духовный мир. Я видел, как бесы реагировали на мое пение. У меня не было никакого страха пред ними. Они как стаяни разлетались все. И однако в меня вот эту доктрину изуродовали и внедрили, пока не заговоришь на иных языках, не спасен и не дитё Божие. И я так верил. Но в то же время явное присутствие Божие ощущал, не понимая, что я дитё Божие. И когда меня Бог крестил Духом Святым и дальше, до тех пор, пока я не начал изучать Писание, Дух Святой мне прямо открыл и показал, что всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. Так что вы уже можете взывать «Ава, Отче». Можете на арамейском, можете на русском. Можете говорить на английском. Можете говорить на вашем родном языке, какой вы национальности, японец, кореец, гватемалец, не имеет значения. Говорите ему. Обычно, когда говорят люди на родном языке, оно роднее. То есть потому, что ваш язык вам хорошо знаком, и поэтому вам ясно, что вы говорите. Когда вы говорите на незнакомом языке, вот, который вы изучаете, иногда люди пытаются внедрять слова, которые они не знают. Оно не звучит для вас так. Обычно, когда человек... Почему Иисус замолился на арамейском языке? Иные говорят теологи, для того, чтобы его не поняли. Да нет. В эту скорбную для себя минуту он заговорил языком Авраама, Исаака и Иакова. Как человек заговорил. Как человек языком Авраама, Исаака и Иакова, их буквальным языком, арамейским языком, или ламасова хвани. И поэтому вы можете молиться на своем языке Господу. И вы дети Божии. И это Дух Святой открыл вам. Если бы Он не открыл, вы никогда не пришли, никогда бы не поверили, что вы дети Божии. Уважаемый пастор, один брат, который не ходит в наше служение, говорит, что когда он едет на машине по фривею, и дорога контролируется автоинспектором на скорость, то он заблаговременно слышит предупреждающий голос Божий. «Сын мой, сбавь скорость». Хорошо ли это? Он спрашивает, а почему ты слышишь голос? А почему ты не слышишь голос? Что ему ответить? То есть этот брат слышит голос и спрашивает, а почему ты не слышишь голос? Нет, это не голос Божий. Я думаю, что это либо просто утка какая-то, вот, и просто ее нужно подстрелить, чтобы она больше не летала, и не верить этим басням. Либо, если это действительно так, то это голос дьявола. Бог никогда не будет, говорить, «Сын мой, сбавь скорость». Потому что Бог дал мудрость этим, людям, чиновникам, автодорожной инспекции поставить знак, и Бог хочет, чтобы вы просто исполняли. Если вы не исполняете, просто вы получите штраф. Бог вас научит, как исполнять. Или в аварию попадете, в следующий раз не будете так делать. А будете еще раз, попадете еще раз. И будете попадать и попадать до тех пор, пока научитесь ездить по указанному на, знаках. Поэтому никогда не смущайтесь. Если он говорит, почему вы не слышите, скажите, потому что мой разум светил. Потому что я не имею общения с бесами, потому и не слышу этого голоса. Дорогой пастор Аркадий, а если муж не ходит в эту церковь и также очень против, и когда приходят родители его, то при возможности также поносят все, и пастора, и нас. Что делать в это время? Будьте очень благоразумны, это не значит, что вам уходить, если вот они приходят, и когда он приходит, и поносят. Существует, я повторяю, разное поношение. Бывает, по невежеству муж это делает. Приходят родители, и он с родителями. И вы несите эти поношения и благословляете их. Но существует мера, которую Бог вам ответит, когда вы увидите, что вы начинаете чувствовать на своем теле проклятие вашего мужа. Вот тогда вам нужно сказать так. Или ты будешь моим мужем, или мы с тобой больше не будем жить. Потому что ты, согласно Слову Божьему, больше не муж мне. Ты уже проклинаешь меня. Мужья не проклинают, Джон. А ты меня проклинаешь. Я твоя часть. Что ж ты меня проклинаешь? Потом ложишься со мной в постель, проклятой. В таком случае прекрати меня проклинать и приставь не поклоняться Богу так, как я понимаю. Я же тебе не препятствую поклоняться Богу. Поклоняйся ты, как ты знаешь. Я буду поклоняться так, как я. Будем оба молиться в тайных комнатах, пока Бог не откроет нам вот это единение. Потому что Слово Божие говорит, зайди в комнату твою и помолись Отцу твоему в тайне. Поэтому вы должны знать этот момент. Когда вы увидите, что вы находитесь под таким жутким проклятием, что у вас просто нет выхода, тогда уже сами решайте. Либо платите цену, либо остаетесь под проклятием. Это ваш выбор, между прочим. Так, у меня вопросы закончились. Я буду зачитывать нужды святых.